похейтить на Ansible. Кто там будет на чисте? Это в интернете все такие храбрые. Сказать всем, что Ansible фигня лицом к лицу. И здесь ответ очевиден. Идти на Twitter и хейтить, и хейтить, и хейтить, и хейтить на Ansible. У нас есть какой-то план сегодня, или мы тоже только болтаем?
Короче, план такой. Мы минут 30, 40, 50 или до того момента, пока нам не наскучит, что произойдет позже, просто говорим про open source. Ну, то есть, как бы, у меня есть парочка вопросов. Надеюсь, что нам из них получится развить разговор. Но прежде чем мы придем к open source, хочу дать тебе слово, чтобы ты порекламировал свой еженедельный подкаст, шоу Network Automation Hangout. И рекомендую его другим тоже послушать, потому что довольно интересные вещи про автоматизацию рассказываете. Я, ну, как бы ты зовешь постоянно, но приходить мне получается не очень часто, точнее, ноль раз. Но я потом слушаю, реально все ваши выпуски слушал.
Слушаешь начало и конец, да?
Нет, от начала до конца.
Ого, вот это да.
Я даже почти все понимаю, то есть как бы я не прихожу, потому что в реал-тайме мне тяжело воспринимать английскую речь, а уж тем более что-то говорить на английском, потому что это будет просто посмешище. Вот, а послушать подкаст в офлайне вполне, вполне нормально.
Ну это же не подкаст, ну Марат.
В чем разница?
Что? Ну разница в том, что в подкасте у вас есть заранее приглашенные гости, а там мы... Очень любим, когда люди приходят со своими вопросами лайв и что-то нам рассказывают или что-то комментируют. В этом разница.
Ну, я такое пару раз замечал. То есть, в основном у вас какой-то такой статический набор беседующих, когда вы обсуждаете какую-то конкретную тему одну с другой.
Ну, это так, да. У нас есть набор, ну, хост и мои хосты, да, но... И это действительно происходит редко. Я думаю, это связано из-за того, что мы записываем, и мы потом это выкладываем, поэтому люди немного боятся.
Ну, есть такое, я бы тоже пришел молчать. Поэтому просто не хожу портить вам атмосферу там.
Я бы все вырезал, Марат. Оставил бы привет и пока, и все.
Понятно, понятно. Короче, всех приглашаю послушать Network Automation Hangout. Каждый четверг. Я понимаю, присоединиться может вообще любой, да?
Присоединиться может любой, да. Если есть что-то рассказать и что-то, какой-нибудь свой проект порекламировать, мы тоже только за.
Но на английском.
Но на английском, да.
Да, по четвергам в 7 часов вечера Москвы.
Да, мы записываем раз в 2 недели сейчас. Вначале у нас было каждую неделю, но мы так подумали, что слишком сложно всех собирать каждую неделю, поэтому мы записываем теперь раз в 2 недели. Угу. На этой неделе тоже будет.
Ну окей, давай про open source. Просто как бы сама тема начала меня не то чтобы беспокоить, а все началось, наверное, с того момента, когда появился Nautobot. И у нас там и с тобой, и в чатиках разных прям начинались подгорания на эту тему, как же так? Был такой классный проект, в который люди вложили силы, а его форкнули, и теперь будут либо под своим именем раздавать, либо вообще продавать. Вот. Можно начать с него, пожалуй, с этой ситуации, поскольку LTE, в принципе, у нас в LinkMap позиционируется как такой тред, в котором мы обсуждаем какие-то новости и... Какой-нибудь эксперт из этой области свое мнение высказывает. Это, конечно, уже не новость, но мы про нее еще не разговаривали.
Угу. Ну, вот можно,
как тебе эта сторона open source?
Это странно, такая вообще неприятная была ситуация. Меня она очень сильно задела, честно говоря. Несмотря на то, что я ни с нетбоксом, ни с нотоботом никак не связан. Слушай, может быть, прежде чем мы перейдем к деталям, мы сначала объясним, что вообще произошло?
Да, конечно, давай. Объясняй.
Я думал, ты.
Слушай, ну, ты в это погружен значительно больше меня.
Угу. Ну, Netbox, я думаю, все знают. А кто не знает, то пусть узнают. Netbox — это IPAM DSIM система. Single source of truth. некоторые ее называют, некоторые нет. В общем, где можно хранить информацию о ваших устройствах, о ваших IP-адресах и всякое такое. А, и потом с помощью этой информации в этой системе можно все автоматизировать. Вот, ее придумал и начал этот проект Джереми Стрэч, который тогда еще в DigitalOcean работал. По-моему, это было лет 5 назад. Вот, с тех пор там много людей помогали ему, но он оставался главным автором этого проекта. И в какой-то момент он присоединился в Network to Code. Это такая консалтинг-организация по сетевой автоматизации. И я там не уверен насчет всех деталей, но, как я понял, он там тоже занимался разработкой и поддержкой нетбокса. И в какой-то момент он оттуда ушел. Network to Code сделали форк нетбокса и представили его, и вот сказали, что у нас здесь будут новые фичи, которых нету в нетбоксе, и мы вот вообще будем идти в разных немного направлениях с нетбоксом. То есть из новых фич, из таких, чего там не было в нетбоксе, это было GraphQL, наверное, это самое такое первостепенное. Потом был Custom Relationship, это когда можно было немного более подробно и детально связывать разные поля и там добавлять новые поля и как-то их связывать их с помощью relationship. Не знаю, как это по-русски про базы данных. И последнее, что там можно было добавлять данные из Гита. Такие три основные там фичи было. Вот, они это объявили и потом в итоге выпустили, и началась немного драма в комьюнити.
Сейчас, до драмы. Слушай, вот они связаны это с тем, какой в некоторых вопросах Джереми упертый. То есть он идеолог этого продукта, он, можно сказать, единолично определял, как он должен развиваться, что в него добавлять из того, что контрибьюторы пытаются внести, что не добавлять. То есть не было ли такого, что хотели что-то хорошее или, на их взгляд, хорошее принести, а он сопротивлялся, и поэтому пришлось сделать форк?
Ну, мне сложно сказать, это мы сейчас так гадаем на кофейной гуще, но я думаю, что это возможно. Как мне кажется, что да, были разные цели и видение проекта у команды Network to Code и у Джереми.
Ну, это потом случилась драма. Случилось разделение, когда тот труд, который писал, ну, условно, один человек, скорее всего, его команда, был форкнут, и они теперь под своим именем его, не знаю, они продают его как какой-то продукт.
Ну, здесь сложная ситуация. Они говорят, что не продают, и это open source, но мы-то же взрослые люди, понимаем, что это консалтинси компания, да, которая зарабатывает деньги на том, что делает тренинги, делает какие-то кастомные решения для клиентов. И да, проект может быть open source, но люди к ним приходят с какими-то определенными проблемами, наверняка, которые не решаются просто этим продуктом полностью, да, наверняка хотят какие-то определенные фичи или какие-то изменения, и ну, я не думаю, что это все бесплатно, правильно, поэтому такое.
И сообщество при этом разделилось. Кто-то пошел за форком, кто-то остался с Джереми.
Да, здесь очень сложная ситуация. Во-первых, драма вообще почему началась? Кроме того, что это был форк, там они еще взяли и удалили всю гид-историю. То есть все авторы коммитов за 5 лет, по сути, были удалены, и там была чистая история на топоте, и ты вот на это смотришь глазами человека, который хоть как-то связан с open source, и глаза такие становятся очень большими, потому что, ну, по сути, взять и удалить всю историю всего труда, который был сделан за это время. Ну и понятно, что там Джереми, конечно, играет основную роль в проекте Netbox, но там были и другие контрибьюторы. И, по сути, весь этот труд всех этих людей был стерт.
Ну, это, конечно, абсолютно не по-джентльменски. Некрасиво, некрасивая ситуация.
Очень некрасивая ситуация, и их за это, ну, им за это, они за это получили от комьюнити разного вида комменты, вот, и они в итоге потом через 2 дня вернули всю историю.
Угу. А, слушай, про это я не знал.
Ну да. Кроме этого, они все, кроме форка самого нетбокса, они сделали форк питон-библиотеки тоже. То есть, которая PyNetbox называется. И она теперь, что она называется? PyNetBot или что-то такое. То же самое. То есть, тоже был полный форк с удалением всей истории. Ну, такое очень как-то вообще неприятно. И потом там были пресс-релизы тоже интересные. Ну, я точно не уверен, как это работает. Ну, я так подозреваю, что они заплатили какому-то изданию или что, чтобы сделали они пресс-релиз. И там было написано, что это по-английски было redefine network automation, что такое. Там вообще были такие очень помпезные слова, и ни слова в этом пресс-релизе не было о том, что, ну, вообще-то 95% этого проекта было сделано совершенно другими людьми.
На самом деле, учитывая, что комьюнити, оно хоть и в масштабах мира большое, но оно все-таки замкнутое, и все представляют, что произошло. Как-то странно так пыль в глаза запускать. Ну да ладно. Дима, а ты сам контрибьютишь в open source?
Контрибьючу, но редко. К сожалению или к счастью, я не знаю, потому что у меня всегда какие-то есть сомнения по поводу open source.
Ну поэтому ты здесь.
У меня есть... Один свой проект, который я там писал, он не особо связан с сетевой автоматизацией. Я немного контрибьютил Норнир, сейчас я уже от него отошел немного. И в Scrapply, но в Scrapply я меньше контрибьючу кодом и больше контрибьючу идеями и каким-то брейнстормингом дизайна библиотеки.
Слушай, а я помню, ты даже для Ansible модули писал. Это было просто по фану или ты их тоже заливал?
Я их не опенсорсил и не по фану, это мне нужно было по работе.
Угу. Ну вот как раз возвращаясь к твоему комментарию, что ты с некоторым сомнением к этому относишься. Вообще, каково это писать код в open source, отдавать его, понимая, что в какой-то момент может такое произойти. То есть это, не, конечно, не первая и не последняя ситуация, когда чужую работу, так вот, не знаю, присвоили, можно сказать. Но не являются ли такие события какими-то прецедентами, подрывающими веру в то, что человек может делать такой вклад, что стоит делать такой вклад?
Короткий ответ на твой вопрос — да, подрывает. Я же, как уже говорил, эта ситуация с NetBot меня сильно задела до глубины души, на самом деле. Потому что, ну вот, у меня есть некоторые проекты, у меня есть свой стрим, на котором я пишу код, и все, что я пишу на стриме, выкладывается тоже open source. И чувство очень неприятное, что, да, код просто берут, говорят... Твой код, нет, это теперь мой код, и все. Неприятно, да. И дополняя эту ситуацию с NetBot, у меня есть еще несколько мыслей на этот счет. Ну вот, они форкнули, и это на их совести, как они там это уже сделали. Мне кажется, там еще будут последствия, и уже есть некоторые последствия этого решения, потому что это привело к тому, что комьюнити разделилось, по сути, да, то есть люди, которые хотели пользоваться плюс-минус тем же продуктом, да, они, по сути, теперь разделены на 2 лагеря, и никакой, то есть там можно было мигрировать в какой-то момент с NetBox, по-моему, 2.9 или 2.10, но уже как бы этот момент прошел, то есть, по сути, если ты уже там на какой-то последней версии NetBox или на последней версии NetBot, то так просто мигрировать с одного на другой нельзя. То есть вы, по сути, уже пользуетесь разными продуктами, несмотря на то, что код базы там на 80%, на 70% сейчас та же самая. Mm-hmm. Плюс к этому такая еще проблема, что будут баги, которые будут фикситься в одном продукте, но не в другом, или будут фикситься в разное время, и то же самое о каких-то фичах или там каких-то, не знаю, исправлениях, багфиксах тоже, по сути, то есть они будут в одном проекте, но не в другом. То есть такое расколотое комьюнити, мне кажется, ни к чему хорошему это не приведет. И, наверное, последняя мысль у меня именно, завершая тему NotaBot'а, что было очень много хайпа со стороны некоторых людей, потому что они выступали на... Когда они выпустили это, они выступали на Networking Field Day, и сгенерировало это очень много хайпа и очень много хвалебных отзывов, как будто они, не знаю, придумали новый интернет или что-то такое.
Болгинос. Помнишь, была история, когда русский школьник придумал Болджин Ос с нескучными обоями?
Да, много хайпа было. Особенно было странно от людей, которые не особо понимают в некоторых фичах. Например, было очень много хайпа по поводу GraphQL, и я уверен, что те люди, которые это хайпили, ни разу его в жизни не трогали и вообще не понимают, какие его преимущества, зачем его использовать и какие будут недостатки того, что его используют. И вот это тоже как-то немного смутило, потому что, по сути, такой хайп, поддерживаемый частью комьюнити, и может создаться впечатление, что вообще все отлично, все хорошо, молодцы, что сделали так, и нужно было, не мог до этого момента жить. Как вообще я жил с этим нетбоксом 5 лет, вообще не могу понять. А тут NotaBot пришел, все пофиксил, и теперь жизнь стала в разы лучше. Не знаю. До сих пор осадочек остался, несмотря на то, что это уже старая история, сколько уже, полгода прошло.
Ну, не такая старая, но раны свежие, да. В полку пакетов опенсорсных, которые ты хейтишь, прибыло.
Ну, я не то чтобы хейчу, я просто не обращаю на них внимания, наверное. Я не знаю, это хуже или лучше, если я хейчу или я не обращаю внимания.
Вопрос, да, потому что когда ты активно хейтишь, ты все равно привлекаешь к ним внимание. Поэтому я предлагаю на этом больше к ним внимания не привлекать, а куда-нибудь переключиться. А куда-нибудь вообще чуть более широкую тему. Мне интересно, что заставляет большие компании огромные проекты выкладывать в open source? Ну, то есть, примерно понятная история с Linux, там, с FreeBSD в свое время, с ядром Linux, которое в open source и туда может условно каждый законтрибьютить. Гораздо менее понятная история, там, не знаю, с Rackspace, который OpenStack выложил, или даже с DigitalOcean тем же. То есть это вещи, которые писались для внутреннего использования, причем очень специфического. И я, как человек, который работает в компании, который любит писать свои, тоже выдумывать свои вещи, которые есть и в open source, и какие-то проприетарные коммерческие решения, понимаю, что когда ты пишешь внутреннюю утилиту, даже небольшую, она целиком, ну, в многих местах провязана с твоими системами. Или написано так, что это вот прям так, прям легко в open source не отдашь. Соответственно, тут два вопроса. Один прям на отдельный подкаст, наверное, тянет. Как писать код так, чтобы его можно было со временем выложить в открытый доступ? А с другой стороны, что движет компаниями?
Ну, вот это такие... Блин, я не могу это даже слово теперь произнести. Сложные вопросы задаешь, Марат. А я сделаю уно... А ты как думаешь?
Ух ты как. Ну, на вопрос, как писать код, я ответа не знаю, потому что, как бы, во-первых, я не разработчик. Во-вторых, я вижу перед собой очень много вещей, которые я думаю, вот, классно, их что вот они там чуть-чуть там допилить, и в open source можно выложить. Ну, допустим, мы про это говорили уже на NextHop'е, индексовом, про инструмент Яндекса для выкатки конфигурации на железо, называется Аннушка. Это то, что нужно, как бы, миру сетевой автоматизации. Это вещь, которая через CLI настраивает практически любого вендора. Она умеет там интерактивно работать с командной строкой, железкой. Она умеет отвечать на вопросы, умеет правильно там применять команды и отменять команды и так далее. Правильно порядка расставлять куски конфига. Ну, то есть это то, от чего выиграли все одновременно. И Яндекс в том числе, если он выложит. Я думаю, ну почему бы этого не сделать? Но сейчас, когда я сам начинаю пользоваться, начал не под свои задачки дорабатывать, я понимаю, что там в таком огромном количестве мест есть привязки к внутренним системам и хардкод, что это огромная работа, огромный человеческий ресурс для того, чтобы его подготовить для этого. Соответственно, писать надо код для open source изначально с расчетом на то, что ты это сделаешь. И вот тот же OpenStack, к примеру, который просто циклопического размера, изначально должен был писаться с таким расчетом. То есть, в принципе, наверное, ответ на вопрос, зачем эта компания, ну, их можно несколько придумать. Там, начиная от того, чтобы свое имя закрепить, репутацию, и заканчивая тем, чтобы такой, как бы, труд большого количества людей все-таки не пропадал даром и использовался не только внутри.
Я думаю, для больших компаний это вопрос, прежде всего, бренда и репутации. То есть, вот, видите, мы такие вообще большие контрибьюторы в open source. Делаем все, все отлично, все, что от нас хотят. Но так, по сути, я не знаю. Я, потому что я очень часто встречался с ситуацией, когда большие проекты каких-то корпораций, Red Hat, ты туда какие-то контрибьюшены делаешь, и они... Их никто не ревьюет, они вот так вот сидят там годами. Всем на них наплевать, по сути. Если ты кого-то конкретно не знаешь, кто отвечает за мейнтенанс проекта, с которым у тебя есть какие-то хорошие отношения, то этот pull request так и остается. Или, не знаю, могу еще кинуть камень в текст FSM, например, гугловский. Кроме того, что там нужно подписывать, как он называется, CLA, Contribution License Agreement, что-то такое, то кроме этого сам проект уже очень-очень давно там опубликован, а какой-то человеческой документации к нему нет, к примеру. Тоже такое, как бы, не видно, чтобы что-то в этом плане делалось, чтобы это изменилось. Поэтому я не знаю, мне кажется, это прежде всего такой вопрос бренда, вот посмотрите, мы делаем open source. А отвечая на твой первый вопрос, я думаю, да, нужно как-то об этом вначале задумываться, делать такой декаплинг в процессе того, как когда ты это пишешь, и, наверное, это все-таки приходит с опытом, потому что я вот помню еще код, который я писал, к примеру, 3 года назад, код, который я пишу сейчас, сильно отличается, и я сейчас гораздо ранее замечаю, где я ввожу какие-то или там хардкод, или какие-то внешние зависимости. И прежде всего к этому привело то, что я начал задумываться о том, как тестировать мой код лучше. И эти мысли как раз привели к тому, что код начал быть таким более обособленным, что ли, отделенным от каких-то вот зависимостей, чтобы было тестировать проще. Наверное, короткий ответ на твой вопрос — это то, что нужно об этом заранее задумываться. Меньше хардкода, меньше зависимостей, зависимости там как-то, не знаю, через конфиги, через конфиг-файлы или чего-нибудь еще такого, чтобы не было ничего такого, что там сильно привязано к вашим конкретным системам.
Ну, я спрашиваю, потому что обычно ты пишешь какой-то утилитарный инструмент, который решает твои задачи, конкретно твои задачи, не знаю, в моменте, в стратегии, и для того, то есть, либо ты в этот момент вообще не задумываешься о том, что это можно в open source, либо, если задумываешься, ты должен сознательно выделять, я не знаю, там, 30%, грубо говоря, своего времени своей команды на то, чтобы обходить хардкод, обходить завязку на инструменты. То есть прям реально сознательное решение, и которое должна поддержать компания.
Я согласен с тобой, и я думаю, это вообще хорошая идея с этой стороны, потому что это позволяет избежать или уменьшить технический долг вместо лапши такой. Ты, ну, да, делаешь немного меньше лапши.
хотел тоже этот комментарий принести, что как бы в принципе для самого разработчика, ну или команды, это тоже плюс, потому что ты больше думаешь о модульности, о переиспользовании, о том, чтобы не говнокодить, потому что рано или поздно это увидят люди, и они зададут тебе резонные вопросы. И твоей компании тоже, которая это выложила, позволила выложить. То есть компания как бы выиграет в стабильности. Слушай, а ты сейчас сказал про тестирование. Ты говоришь, что когда ты начал писать тесты для своего кода, это заставило тебя думать иначе, мыслить иначе, как программист. И, соответственно, твой код был, не знаю, более модульным, разбит на меньшие по размеру функции, и это позволило меньше делать хардкоды.
Не совсем так. У меня были некоторые трудности с тестированием того, что я писал раньше. И я пытался понять вообще откуда, почему так сложно. И из-за этого начал смотреть и читать больше о архитектуре вообще кода, архитектуре приложений, архитектуре, к примеру, Python-кода в том числе. То есть как вообще люди к этому подходят. И я начал замечать некоторые изменения, которые я мог бы сделать, исправления в том, как я это подхожу к проблемам. То есть, к примеру, раньше у меня очень часто было такое, что были какие-то объекты, классы, например, питоновские, в которых изменялись постоянно атрибуты, да. То есть, к примеру, там какой-то объект, он инициализировался, у меня там все было там полупустое, а потом в процессе там чего-то, парсинга или чего-нибудь еще, эти там атрибуты заполнялись. И тогда мне было сложно тестировать, я не особо понимал вообще, а как вообще по-другому, да? И вот когда я уже
ты
начал
прям по больным местам ходишь, что с тестами, что вот с этим заполнением атрибутов класса.
Ну да, и вот очень много провел времени, смотря разные видео и читая литературу, как это можно изменить, и вот это привело к тому, что я начал делать архитектуру кода немного другой, архитектуру приложения немного другой, где, например, места, где мы берем данные или куда-то их отправляем, не знаю, или там, или читаем из файла, или получаем откуда-то, оно это настолько отделено от всей остальной функциональности, что это позволяет тестировать код гораздо проще, потому что ты можешь, по сути, все остальное взять и протестировать, да, и потом как-то поменять, не знаю, ну, в зависимости от того, что конкретно ты делаешь, ты можешь там не замокать, ты можешь как-то, не знаю, подсунуть другую базу данных, ты можешь использовать что-нибудь там, если это сети, ты можешь подсунуть YAML-файлы с аутпутами, к примеру, что-нибудь такое, но сама у тебя функциональность, она, по сути, работает, и ты вот используешь immutable классы, которые, по сути, или не изменяются, или изменяются очень редко в очень редких ситуациях, и это позволяет тестировать код проще, это позволяет, добавляет больше модульности и вот таких меньше зависимостей.
Ну да, со своей стороны добавлю, что ты, когда ты пишешь код, ты начинаешь думать о том, как его тестировать в будущем на более ранних этапах. И код изначально получается более аккуратным. И он заточен под то, чтобы быть таким модульным, маленькими функциями, понятными, которые очень легко можно оттестировать. Соответственно, потом дальше читать и разбираться в этом коде. Вот, я еще подумал про такую аналогию с open source, с написанием статей. Я просто сам ее использую. Когда пишешь статью, когда ты сам разбираешься с вопросом, ты в многих местах срезаешь углы. Типа, ну тут я, кажется, понял, я не буду дальше разбираться, как бы все равно, вот придется мне с ней столкнуться, я разберусь. Когда ты пишешь статью в публичное поле, такое, ты думаешь, а здесь меня спросят, и здесь меня спросят, а здесь мне предъявят, что я вообще ошибаюсь, поразбираюсь поглубже. Пока разбираешься, пишешь, дописываешь статью там еще подробнее. То есть то же самое и с кодом, наверное. Когда ты пишешь для себя, ты позволяешь себе там и атрибуты класса по ходу где-нибудь поменять, и там, не знаю, виз не использовать, там что-нибудь еще такое. А когда ты понимаешь, что этот код будут смотреть другие люди, пусть даже это, не знаю, один человек, которого ты попросил посмотреть, если твой код не популярен, ты все равно уже думаешь о том, как он будет выглядеть.
Да.
То есть open source дисциплинирует.
Я согласен с тобой. И то же самое, кроме тестов, CI/CD, документация, да, то есть то, что ты, возможно, если сильно тебе хочется что-то написать для себя, да, ты такой, да, и так сойдет. А ты уже когда в open source укладываешь, блин, ну как это у меня будет в моем профиле проект без CI/CD, без тестов, без, не знаю, хоть какого-нибудь readme-дока. А в идеале бы еще там типы, и чтобы документация автоматически генерировалась. И вот, ну так, да, мотивирует, дисциплинирует, я согласен с тобой.
Да, но удел большинства людей, которые что-то на GitHub выкладывают, там 2-3 человека, которые пришли за полгода и посмотрели на твой код.
Ну, зато ты-то дисциплинировался, бенефит ты получил от того, что об этом подумал. А то, что там люди его не особо используют, ну и ладно. А то вдруг много будут использовать и потом форкнут и скажут, что это свой код, их код, поэтому непонятно.
Историю GitHub удалят. А что скажешь про VPP?
Я не знаю, что это.
Да ладно, ну, векторный процессинг пакетов. Библиотека, которая является надстройкой над DPDK для создания виртуальных маршрутизаторов. Cisco в свое время ее открыла. По-моему, в DIO сейчас называется. Просто мы у себя ее как раз активно используем для того, чтобы делать Cloud Gateway в терминологии Яндекс.Облака. Точка выхода из оверлея во внешней сети. И там вот просто как бы голый DPDK, конечно, прикольно, но для него нужно еще кучу всего сверху написать. А Cisco это сделала и тоже в свое время в open source выложила. За что ей большое спасибо.
Ух, ну и как? Впечатление?
Ну, слушай, я сам с этим не работаю. У нас был недавно подкаст на эту тему. После DPDK мы с Федей Казьминым записали про VPP. Ну, как бы не без нюансов, естественно. Как бы, когда ты начинаешь разрабатывать какое-то нагруженное приложение, нагруженный код, в каких-то местах мы упираемся в разные бутылочные горлышки. Но как бы, как и любое другое, не знаю, наполовину или там 90% готовое решение, оно сильно сокращает путь.
Отлично, если помогает. Было бы еще неплохо, если бы я что-нибудь об этом знал, но не в этот раз.
Ну вот теперь ты знаешь.
Да. Спасибо, Марат. Приходи в Cisco, ты ее рекламируешь лучше, чем я.
Короче, про еще одно замечание, которое ты упомянул, про прием пул-реквестов в апстрим. Вообще непонятно, почему с этим такая сложность, но она есть реально везде. То есть, как бы, ладно, там избитые истории про ядро Linux, в которое ты хрен что запачешь, если ты не какой-то хоть сколько-то социально значимый вес имеешь. На моей памяти там есть примеры и с OpenStack, и с OpenControl, который мы используем. Могу сказать, что Яндекс делает вещи, которые нужны не только Яндексу. Пытался в свое время апстримить в OpenControl, ныне Tanzan Fabric. И это приходится всегда с каким-то болью, с преодолением делать, пытаться убеждать людей, что это действительно нужно. Возможно, как бы это деформация, то, что мы делаем, кажется, что нам нужно, или там тот человек, который пытается что-то влить, там, не знаю, в тот же Netbox. Может быть, в этом дело.
Слушай, прежде чем отвечу на твой вопрос, а ты мейнтейнишь какой-нибудь open-source проект?
Нет.
Ух.
Я вообще абсолютно пассивен в этом отношении.
Ну, тебе надо попробовать.
К своему стыду.
Расширяет горизонт. Потом тоже будешь всех хейтить.
Я на самом деле понимаю этот вопрос, потому что у меня есть пара книжек, которые лежат там на Read the Docs или на этом, на гитбуке. И сейчас реже, но раньше было там раз в пару недель мне приходит какой-нибудь pull request, прими, влей. И ты понимаешь, что вот мне сейчас нужно сесть, вот все это прочитать, а еще вспомнить то, что я писал там 5 лет назад в SDSM, например, и насколько вот то, что он написал, правильно. И, то есть, соответственно, погрузиться в весь тот контекст сейчас, чтобы проверить, что pull request действительно стоит влить. Я понимаю, что на самом деле как бы история с кодом, она точно такая же.
Это, да, все так. Там, как мне кажется, очень многое интересных мыслей на этот счет про pull requests. Во-первых, в основном open source код пишется волонтерами в свободное время, да? Это, то есть, и любая работа над этим проектом, а review pull requests это тоже работа, по сути, это очень часто твое свободное время. И вот ты такой думаешь, мне не знаю, поделать какой-нибудь свой проект, почитать книжку, посмотреть сериал какой-нибудь, похейтить на Ansible или поревьюить pull request, который приходит. И здесь ответ очевиден. Идти на Twitter и хейтить все. Здесь все понятно. То есть это вопрос времени, вопрос желания. Следующий момент это то, что такая есть проблема, что в основном pull request'ы, они приходят от людей, которые делают это один раз или там несколько раз. Они не становятся мейнтейнерами проекта в основном. И очень часто эти pull request'ы от новых людей, и они не особо следуют каким-то ни твоему видению, ни каким-то, не знаю, правилам, то есть там, не знаю, линтинг или какой-нибудь код стайл или еще чего-нибудь. Mm-hmm. Не знаю, ты типы используешь, и человек типы не умеет. Или он просто вообще не знаком с кодовой базой и, не знаю, не уверен, какие есть API и какие есть функции уже доступны, и поэтому он там пишет что-то свое, не понимая. Mm-hmm. И тебе приходится, кроме момента, что ты тратишь свое время, ты тратишь его еще больше, потому что человек вообще не особо понимает твою код-базу, и поэтому тебе его нужно как-то направлять.
В этом случае какие действия? Человек должен, мейнтейнер должен сам это поправить, если он хочет это влить, или сказать, давай ты доделывай и делай новый PR?
Ну, здесь...
Я понимаю, что, в принципе, зависит, наверное. Но в большинстве случаев как происходит?
Ну, в большинстве случаев мейнтейнер говорит, что где пофиксить, и люди фиксят. Ну, вернее, в основном, как происходит? PR открывается, его никто не трогает месяц, потом кто-то приходит, его ревьюет, говорит, вот здесь вот, не знаю, здесь можно использовать эту функцию из API, а тот человек, которому нужен этот PR, уже давным-давно вообще перешел на другой проект, его этот код вообще mm-hmm. не интересует. Он получает этот комментарий, и на этом все заканчивается, потому что этот код уже никому не mm-hmm. интересен. Вот, поэтому PR это такой trial by fire, то есть только самые сильные остаются и выживают, доходят до конца, доходят до отметки approved and merged.
Сейчас, как ты описываешь, прям представляется такое поле пустынное, и перекати поле по нему катится. И редкий-редкий вот этот... успешный человек, которого чей PR приняли в Лиле, там на коне скачет по этому полю.
Ну, все примерно так. И здесь еще, кроме того, что я уже упомянул, здесь еще такой момент, что даже если вот ты прошел все круги ада и твой PR приняли, теперь твой код будет поддерживаться мейнтейнерами до конца жизни проекта, по сути. Mm-hmm. Да, ты там, не знаю, пофиксил какую-то проблему. Если пофиксил какую-то проблему, это попроще чуть-чуть, да, потому что, не знаю, что-то не работало, а теперь оно работает, слава богу. Но если это какой-нибудь новый фичер-реквест, то с этим гораздо более все проблемно, потому что ты как мейнтейнер принимаешь этот код, и ты принимаешь на себя ответственность по его поддержке на всю жизнь. До конца своих дней, до конца дней проекта, по сути. И у нас, кстати, такое было, когда я занимался Норнером, очень часто. Это одна из причин, почему в Норнер 3, к примеру, не знаю, пользовался ты или нет, мы плагины все вынесли отдельно. Потому что до этого mm-hmm. часто было такое, что люди, не знаю, приходили, жаловались. Немного контекста. В Норнере 2 плагины там... к Netmic, к примеру, к NCClient и ко всему этому были вместе с Норнером, Норнер 3 мы их отделили. И часто было такое, что люди приходили и постоянно жаловались, что там, не знаю, какая-то была проблема с Напалмом, проблема с Netmic, еще какая-нибудь проблема. Но нам, как мейнтейнерам Норнера, это к нам особо не относилось. И мы получали, не знаю, 80% issues или там каких-то вот иногда пиаров, которые были вот связаны с чем-нибудь другим, и всем это надоело, и мы в итоге все вынесли плагины абсолютно отдельно, чтобы люди жаловались туда. Потому что здесь еще, опять же, этот вопрос ответственности, да, то есть вот у нас была эта часть кода, которая была как клей между Норнером и там другими библиотеками, И, по сути, мы были ответственны за этот код, да. Также было, к примеру, я помню в какой-то момент, то ли я менял, то ли апдейтил там Ansible плагин. И люди приходили, говорили, вот, там в Ansible плагины не поддерживается там какой-то определенный тип переменных или там как-то мерджа переменных. Вот, было бы прикольно, если бы это было. И здесь тоже такой момент, круто, у нас никто из мейнтейнеров Ansible вообще не использует больше, нам вообще это не особо интересно, да, то есть, и вот у нас код в базе есть, никто им не пользуется, никому он не интересен, и как бы людей, которые хотят брать за него ответственность, нет. Получается такой, такая еще ситуация. И, наверное, последнее, что приходит в голову, это темпераменты и вот умение общаться, которое в интернете часто отсутствует, да? То есть люди приходят с завышенными ожиданиями часто, да, к мейнтейнерам, чего-то хотят, чего-то требуют. Из-за этого приходится, не знаю, тратить какую-то свою ментальную энергию. Часто бывает и наоборот тоже, да, мейнтейнеры бывают какие-то, вообще тоже не умеют общаться с людьми, чего-нибудь такое скажут, и человек, не знаю, вообще не захочет больше этим проектом никогда использовать и уйдет с Ansible на что-нибудь другое.
С мейнтейнером еще как бы ситуация еще можно понять, но как бы он сделал дело, отдал это другим людям, но вот когда приходит пользователи и начинают качать права, как будто им кто-то чем-то обязан, говорят, сделайте мне это, вы что? Вот это совершенно какая-то непонятная ситуация.
Это, с одной стороны, непонятно, с другой стороны, понятно, потому что люди находят какой-нибудь код, который, по их мнению, решает их проблему и, может быть, даже решает их проблему, а потом они натыкаются на что-то, что не совсем решает их проблему, и им хотелось бы, чтобы оно таки решало эту проблему, но не хочется, как бы, не знаю, сильно тратить время, усилия и что-то такое, и хочется, чтобы кто-то это сделал за тебя.
Понятна их мотивация, да.
И отсюда возникают такие конфликты, а потом ты вспоминаешь, что, ну, open source-то это вообще-то бесплатно, да, и как бы не мейнтейнер тебе ничем не обязан, и он за это деньги не получает, он получает только головную боль за это все и потерю свободного времени. И юзеры, по сути, тоже, ну, не платят, и очень редко. То есть, например, есть в GitHub сейчас GitHub Sponsorship, но количество людей, то есть это возможность платить деньги как по подписке кому-нибудь, кто какому-нибудь мейнтейнеру. Ну, количество людей, которые этим пользуются, это настолько мизерно, и там обычно вообще это ничего не покрывает, что как бы, ну, такое. То есть это, возможно, существует, но как бы никто особо не горит желанием платить. Но да, люди хотят код, но платить не хотят.
Ух, что-то удивительный мир open source.
Я вообще не знаю, как он существует, серьезно, вот. Потому что, не знаю, столько проблем, столько вот конфликтов, почвы для несогласий и, не знаю, вообще, мне кажется, это как-то чудо, что есть очень много интересных open-source проектов, которые действительно помогают.
У нас в проекте Мамонт любит насмехаться над open-source по разным случаям, которые происходят. Ну и как раз его основная претензия, как это вообще все работает. Может быть, лучше все-таки взять какое-то коммерческое решение, которое там со всех сторон вылезано и оттестировано.
Ага, коммерческое решение, которое со всех сторон вылезано и оттестировано.
Да-да.
Да. Это тоже, кстати, интересный вопрос. А, не знаю, чем коммерческое решение лучше open source?
Ну, понятные зоны ответственности, понятные SLA, требования, тебе платят деньги, ты обязан поддерживать, за каждый баг ты получишь штраф, поэтому ты не делаешь багов, типа такого. Ну, то есть, понятное дело, и там компромиссы, и там есть плюсы-минусы, но вообще, ну, как бы можно просто сказать спасибо, не знаю, этой вселенной, что open source у нас существует.
Да.
Потому что без него я не представляю, какой бы путь приходилось проходить вот нам, не знаю, простым сетевикам, чтобы что-то вообще в автоматизации там делать. Или как войти в программисты.
Зачем CLI? Наше все.
Ну, так или иначе, пока еще все, да. Про это можно будет отдельно поговорить.
Давай еще поговорим о лицензиях. Хотим поговорить о лицензии?
Вот, я хотел, да, задать вопрос. Давай, в принципе.
Давай.
Как вообще, почему лицензия не защищает вот от того, что произошло с нетбоксом?
Вау, вот это вопрос. Наверное, потому что, когда выбираем лицензии, мы не особо думаем о том, о последствиях того выбора, который мы делаем, когда мы выбираем.
Слушай, ну выбор лицензии тоже такой, должен быть ответственный, осознанный шаг, на который нужно потратить время, потому что их же там миллиард разных видов.
Ну да.
И они там с очень маленькими вариациями могут друг от друга отличаться.
Ну да. Я вот всегда вспоминаю себя, когда я делаю новый какой-нибудь проект, мини-проект, может, не мини-проект. И вот этот вопрос выбора лицензии у меня просто... Я на него трачу столько энергии, и мне хочется просто выбрать что-нибудь иногда. Или, может, вообще не публиковать open source, потому что зачем мне эта головная боль? Да, очень, очень сложный вопрос, как правильно выбрать лицензию, на чем это основывается. Мне еще кажется, здесь еще такой момент, что несмотря на выбор лицензии, иногда нету того, чего бы ты хотел. Например, у меня есть проблема, когда корпорации или вообще какие-то большие компании вот берут код особенно каких-то конкретных людей и потом на этом делают деньги, к примеру. Но по сути, если мы посмотрим на все лицензии, нет таких лицензий, которые вот прям полностью защищают тебя от этого. Есть лицензии, которые помогают тебе с этим, к примеру, вариации GPL, да? Но они вот в случае с NataBot, к примеру, они бы не помогли, потому что NataBot open source, по сути, да? И GPL говорит о том, что если ты делаешь изменения в коде, и ты его распространяешь, то ты должен его опубликовать, да? То есть и в этом плане как бы здесь все соблюдается, но тем не менее, ты ведь как мы обсуждали, что код-то может быть open source, но люди, по сути, как мне кажется, получают деньги на том, чтобы на то, что вот мы, это вот наш проект, мы вот вам сделаем все, что вы хотите, что-нибудь такое. И при этом мы полностью взяли чужой проект и присвоили его себе. То есть, я не знаю, мне кажется, с лицензиями все очень сложно. Мне кажется, не хватает еще лицензий, которые как-то правильно защищают тебя, и сам механизм защиты тоже непонятен. Вот если кто-то нарушает лицензии и твои права, вот что конкретно ты будешь делать? Вот ты пойдешь в суд судиться.
Так как же эти американские лойеры?
Да. И вот ты вот такой вот сидишь по выходным, там пишешь, не знаю, BoxNet какой-нибудь свой. И тебе... Вот у тебя кто-то его взял и присвоил его себе, и ты такой, блин, я и так свое время трачу, еще пойду с ними судиться, что ли? Ну, то есть, такое, очень, очень все с этим сложно. А ты, Марат, что думаешь по этому поводу?
То, мне сложно думать, я в теме лицензии не разбирался вообще никогда, но вот сама, насколько я понимаю, идея open source и его лицензирования в свое время была как раз в том, что они не запрещают коммерциализировать форки и свой open-source код или чужой open-source код, если ты прям, да, оставляешь его открытым.
Ну да, но там есть еще тоже очень интересные...
То есть это твой своеобразный вклад все-таки в это сообщество, в кодовую базу. Ты на этом можешь зарабатывать деньги, но ты будь добр, верни это, таким образом развивая само open-source сообщество. То есть в этом есть определенная логика, но она просто в некоторых местах может очень обидно ударить по автором.
Да, может обидно ударить. И ты, кстати, слышал когда-нибудь о лицензии, которая называется AGPL, Affair GPL?
Угу. Ну да, слышал.
А знаешь, в чем там фишка?
Нет.
С обычным GPL такая ситуация, что ты должен опубликовать свой код, если ты делаешь изменения, но это, к примеру, не является необходимым, если твой код работает где-нибудь на сервере, да, как веб-сервер, к примеру, и другие пользователи его как-то используют, да, то есть в этом случае, если у тебя, ты используешь что-то GPL, ты, по сути, не обязан публиковать свои изменения в код, который GPL, да, то есть если ты вот взял какой-то GPL-код, сделал в него изменения, запустил на своем веб-сервере, и другие люди им пользуются, то ты, в принципе, не обязан. То есть потому что это не совсем подпадает под определение распространения кода, потому что люди, которые пользуются твоим кодом, не скачивают бинарники твоего кода. Вот, и афера GPL была создана как раз, чтобы эту ситуацию немного поменять, и что если есть люди, которые пользуются твоим кодом как-то с помощью сети, да, то тогда ты тоже должен опубликовать исходники. И там тоже есть очень интересные последствия этого, потому что, окей, а что, можно сказать, является изменением? Например, есть код, который поддерживает, поддерживает, не знаю, запуск этого проекта или там, не знаю, что-нибудь такое, да? То есть есть это такой очень сложный вопрос законодательства, в котором я, естественно, не разбираюсь. Но, к примеру, есть компании, которые боятся использовать AGPL, потому что они считают, что если они будут его использовать, то тогда они должны расшарить вообще полностью весь код, который связан с их инфраструктурой, который, не знаю, запускает этот сервер, что-нибудь такое. То есть тоже как бы... И ты такой ходишь между, не знаю, двух огней. Вот если я использую этот код, эту библиотеку, в Питоне, к примеру, где ты там статически не линкуешь, это вообще нормально, или это считается, что ты уже нарушил лицензию? То есть все так размыто, все так непонятно, поэтому я не знаю. Иногда проще вообще ничего не публиковать.
Слушай, ну в некоторых местах это еще какое-то джентльменское слово, что типа я не использую вот этот софт, когда от рода пущен у меня на сервере с изменениями. Это ванильный, и все.
Ну, вообще...
Пойди проверь, как доказать обратное.
Вообще, да. Не знаю. Сложный вопрос.
Короче, тема сложная, скользкая, с лицензиями. И нужен отдельный LTE на эту тему с человеком, который, не знаю, собаку на этом съел.
С юристом.
О, я не знаю, я не выдержу разговор с юристом. Слушай, ну, мне кажется, у нас и получился интересный разговор. Тема лицензии не раскрыта, но мы можем, почему бы и нет, еще раз о ней поговорить как-нибудь. Да и open source, мне кажется, тема бесконечная, и событий в нем много происходит, которые можно обсуждать. Но как бы я свой небольшой интерес в этом подкасте удовлетворил.
Я тоже удовлетворил свой интерес пообщаться с Маратом. Это мой интерес, который всегда со мной.
Я все еще питаю надежды на то, что я как-нибудь к вам загляну помолчать в эпизоде, но просто самый эффект присутствия, чтобы был.
Да. Будем ждать молчаливого Ладно. Марата. Но ты ведь знаешь меня, ты придешь, а я потом скажу, у нас здесь Марат в аудитории, ему очень хочется что-то сказать.
Что ты хочешь сказать?
Хочу сказать. Хочу сказать спасибо, Марат, тебе за приглашение поговорить. Мне всегда нравится просто говорить и делать вид, что я вообще понимаю там, что я говорю. И понимаю сильно в сетевой автоматизации, на самом деле не особо. Вот. Хотел сказать две вещи. Во-первых, чтобы люди приходили к нам на Network Automation Hangout, попрактиковать свой английский. К примеру, рассказать чего-нибудь о том, что вы делаете в сетевой автоматизации, или просто вопросы какие-нибудь задать. Записываем по четвергам в Дискорде. Линк где-нибудь у меня в Твиттере можно найти.
Мы в шоу-ноуты приложим.
А второе, если кто-то скрабли еще не пользуется, пожалуйста, посмотрите разочек на скрабли. Вот.
А ударение на первый слог? Ой, на второй?
Скрабли, наверное, я не знаю. Мне кажется, неважно.
Ну, как вы на Hangout говорите, скрабли?
Ну да, скрабли, да. Вот, те, кто еще не используют и живут в мире NetMiko, пожалуйста, посмотрите на скрабли. Спасибо.
А у меня, кстати, скрабли есть претензия. Я не уверен, что она прям к нему, но я заметил, что она не подхватывает SSH-конфиг и ходит не так, как там в нем сказано.
Она подхватывает конфиг только если ты используешь дефолтный транспорт, а если другой транспорт, то там не подхватывает. Вот, но это такое, детали. все равно пользуйтесь Scrapply. Я вот пользуюсь полтора года и доволен.
Дима, большое спасибо тебе за участие в подкасте. Мне кажется, у нас есть еще тема, которую мы можем с тобой обсудить, поэтому я тебя обязательно приглашу еще раз поговорить, например, на тему, а не пора ли переходить на Go. В общем, спасибо тебе большое. Увидимся.
Спасибо, Марат. Пока-пока. Хейтить на Ansible.